Мы продолжаем изучать послание к римлянам, и сегодня у нас 4 глава этого послания. В 3 главе послания римлянам апостол Павел коротко коснулся тех откровений, которые дал ему Всевышний через откровение Сына, и которые легли в основу его учения об устроении обители для Всевышнего внутри человека. В 4 и последующих за ней главах апостол Павел будет более подробно раскрывать эти откровения, и для того, чтобы понять, о чем будет идти речь и в 4 главе, и в последующих главах послания римлянам, нам нужно все время держать перед своим духовным взором эти откровения, которых уже коснулся апостол Павел в 3 главе. Поэтому давайте коротко повторим эти главные откровения, главные мысли Павла, чтобы правильно понять то, о чем дальше здесь, в 4 главе, будет говорить апостол Павел. Итак, первое и самое главное откровение, которое лежит в самой основе устроения обители для Всевышнего в человеке, это откровение об оправдании верой. До того, как апостол Павел получил это откровение, он и сам, в общем-то, шел путем оправдания себя делами закона, как он об этом сказал о себе в послании филиппийцам, 3 главе, в 6 стихе, что по праведности законной он был непорочен. Поскольку нет человека, который не согрешал бы против заповедей Всевышнего, данных в Торе, то для оправдания такого человека Всевышний дал сынам Израиля закон служения в скинии по образу, где через посредническое служение левитского священства оправдание приходило к согрешившим против заповеди Всевышнего через раскаяние и через принесение в жертву животного. Прочитаем, как об этом написано в Торе. Ваикра, или книга Левит, 4 глава, с 27 стиха. «Если же кто из народа земли согрешит по ошибке и сделает что-нибудь против заповеди Привечного». Видите, речь идет о заповеди Привечного и о согрешении против этих заповедей. «Сделает, чего не надлежало делать, и виновен будет. То, когда узнан будет им грех, которому согрешил, пусть приведет он в жертву козу без порока за грех свой, которым он согрешил, и возложит руку свою на голову жертву за грех». Вот это действие возложения руки на животное, на голову животного, это, во-первых, свидетельство раскаяния человека за сделанный грех, а во-вторых, этим действием человек как бы отождествляет себя с этой жертвой. И он понимает, что за этот грех, в общем-то, он должен понести наказание, но вот из-за него должно погибнуть это животное. И ранее мы уже говорили, что всякое животное, которое приносится в жертву в скинии, это образ человеческой души. И заколят козу в жертву за грех на месте, где заколают жертву всесожжения. И возьмет священник крови ее перстом своим, и возложит на роги жертвенника всесожжения, а остальную кровь ее выльет под ножи жертвенника, и весь тук ее отделит, подобно как отделяется тук от жертвы мирной. Сожжет его священник на жертвеннике в приятное благоухание Привечному, и так очистит его священник, и прощено будет ему. Вот это и есть оправдание человека, согрешившего против заповеди Всевышнего, через принесение в жертву животного за грех. Вот именно вот это действие апостол Павел и называет оправданием делами закона. И это очень важно понять, поскольку даже до сегодняшнего дня, последние 1700 лет, вот то понимание, которое преподается в римском христианстве, который учит тому, что оправдание делами закона – это оправдание через исполнение заповедей Всевышнего, это величайший обман человечества. Эти лжеучителя говорят, что тот, кто исполняет заповеди Всевышнего, он законник, он отпал от благодати, он больше не имеет Христа, и вот это вот, по сути, является учением того, кто пришел украсть, убить и погубить. Подумайте сами, как можно отпасть от Христа через соблюдение заповедей Всевышнего, если Христос и есть эти заповеди. Если ты стараешься соблюдать заповеди Всевышнего, то ты наоборот прилепляешься к Христу. Я здесь говорю специально терминами христианства, чтобы те люди, которые будут слушать, они это услышали и задумались. Ведь именно из Него, из Амашеха, Христа, как последующего духовного камня, который Всевышний положил в основание своего храма, и течет Тора Маше. Так что оправдание делами закона, речь идет о принесении в жертву животных за искупление греха, сделанного против заповеди Всевышнего. Но никак не о исполнении заповеди Всевышнего, как этому учит римское христианство. Итак, возвращаемся к главному откровению апостола Павла об оправдании верой, ради которого он отказался от оправдания себя делами закона и стал на путь познания Амашеха, чтобы приобрести Амашеха, и об этом он тоже в послании филиппийцам 3 главе пишет дальше. Именно вот это откровение об оправдании верой раскрыло апостолу Павлу замысел Всевышнего по сотворению в душе человека обители для Всевышнего через благовестие, благовестие тайн Амашеха, то есть тайн Торы. При этом, как мы говорили уже при разборе 3 главы послания к римлянам, в то время, когда апостол Павел получил это откровение и пошел проповедовать его язычникам, в Иерусалиме храм еще стоял, и первоапостольская община, которая состояла из уверовавших иудеев, по-прежнему продолжала приносить в жертву животных. И когда Павел пришел в Иерусалим, то апостол Яков сказал: «Знаешь, Павел, мы слышали тебе, что ты учишь иудеев отступлению от закона, и если это не так, то давай, возьми на себя издержки за животных, которых должны принести братья и сестры вот по обету назарейства». Я так понимаю, об этом обете идет речь. «И тогда все будут знать, что ты по-прежнему соблюдаешь закон». То есть апостол Иаков связывает принесение жертву животных в храме с соблюдением закона. Понятно, что речь идет о законе служения в скинии по образу. И апостол Павел делает это. Именно поэтому он в первом послании к Коринфян, в 9 главе, говорит такие слова, 19 стих. «Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных». И вот это вот как раз та ситуация, когда апостол Павел, как мы читаем в книге Деяний, переносит в жертву животных по предложению апостола Якова. «Для подзаконных я был как подзаконный. Для чуждых закона, как чуждый закона. Не будучи чужд закона пред Всевышним, но подзаконен Амашеху». Ну, я думаю, понятно, о чем говорит Павел. То есть, даже для чуждых закона я мог выглядеть как несоблюдающий заповеди Всевышнего, но на самом деле Амашех живет в моем сердце, и я исполняю все, как заповедал Всевышний в Писаниях. Для чего он это делает? Чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых, и сие делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его. Вот так Павел объясняет свое поведение. Так вот, возвращаясь к главному откровению апостола Павла об оправдании верой, нам очень важно хорошо понять, что это значит, и увидеть, что оправдание верой, как раз вот именно оправдание верой, приводит человека к исполнению заповедей Всесильного, данных в Торе, всем сердцем. И в 28 стихе 3 главы апостол Павел говорит так. 28 стих, 3 глава Римлянам. «Ибо мы признаем, что человек оправдывается верой, независимо от дел закона». И когда мы в 3 главе разбирали этот текст, мы говорили о том, что оправдание верой происходит через слышание рема, живого слова всесильного, и растворение этого слова, слышанного, вера в своей душе. И в итоге это слово становится новой природой души человека, его земной составляющей. Именно так происходит обновление человеческой души в подобие Сына Всевышнего, когда уже не я живу, но Амашех живет во мне, который является моим оправданием. Вот так выглядит главное откровение апостола Павла об оправдании верой. И подробно мы о нем уже говорили при разборе 3 главы послания римлянам и в проповеди на недельную главу Шафтим 5786 год. И проповедь называлась «О собственной праведности и праведности всесильного» от 15.08.2026 года. Другими словами, оправдание делами закона имело место быть до первого прихода Иешуа Машиаха в этот мир. Как об этом сказал Павел в послании Галатам в 3 главе, 19 стихе. Для чего же закон? Он дан после, по причине преступлений, до времени пришествия семени, к которому относится обетование, и преподан через ангела в руку посредника. И, как мы уже говорили ранее, закон, который был дан после по причине преступлений, это закон служения в скинии по образу с посредническим служением левитского священства. То есть Павел здесь не говорит о Торе Всевышнего, о его заповедях, повелениях, уставах, которые являются содержанием завета, который Всевышний заключил со своим народом. А речь в этом законе, который дан после по причине преступлений, идет о том, как исправить грех, сделанный против заповеди Всевышнего, данной в Торе. Постарайтесь это понять, разницу. Оправдание верой, когда Машиах живет в нас и оправдывает человека, и оправдание вот этим животным, которые бедные приносят в жертву за мой грех. С приходом Амашеха в этот мир все это служение в скине по образу закончилось. Но мы видим, исторически в Иерусалиме все еще стоит храм до 70-го или по другим источникам до 68-го года. Но это не важно. И там все еще продолжают приносить жертву. Но, как говорит, мне кажется, Иосиф Флавий, после того, как Машиах Иешуа умер и воскрес, то в праздник Йом-Кипур вот эта красная нить, которую повязывали на козла отпущения, и часть ее повязывали на воротах входа в храм, она больше не становилась белой, и это говорило о том, что этот закон уже, закон служения в скинии по образу, перестал действовать. Но это как бы косвенное свидетельство. А мы помним, что этот закон был дан именно в то время, когда народ отказался от личного водительства Духом Всевышнего. Сказал, пусть Всевышний с нами больше не говорит, пусть Всевышний говорит с Моше, а Моше пусть говорит нам, что нам делать, и мы будем делать. Итак, первый момент, который важно хорошо понимать, прежде чем начинать изучать 4 главу послания римлянам, это понимание разницы между оправданием делами закона и оправданием веры. А второй момент, о котором апостол Павел будет говорить в 4 главе, это очень важный момент, потому что, в принципе, как раз вся 4 глава, она в своей основе имеет вот этот вот второй момент, который связан с тремя этапами нашего оправдания верой. Первый этап – это оправдание даром через веру в искупительную жертву Иешуа Машиаха, с которого начинается наш путь познания Амашеха, путь обновления нашей души в подобие Сына Всевышнего. Второй этап нашего оправдания верой связан, как Павел говорит, с показанием праведности Его в нас, в тех местах, где мы до этого согрешали. И в этом, в общем-то, вся суть оправдания верой. Нас, Амашехом, живущим в нас. И это второй этап, который, в общем-то, в нашей жизни продолжается до того времени, пока мы уходим из этого мира. А вот третий этап, он связан уже со вторым приходом Амашеха. Для всех людей, потому что все станут на суд. Третий этап – это праведность Амашеха в нас в то время, когда он, праведный, придет в этот мир для оправдания познавших его. Как Павел говорит в 15 главе послания к Коринфянам, я прочитаю. 51 стих, 15 глава 1 послания к Коринфянам. Павел говорит: «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть, победа». Вот это вот то, что произойдет при втором приходе Ишуа Машиаха в этот мир. И это вот тот третий этап, о котором говорит апостол Павел в третьей главе послания к римлянам. Мы сейчас этот текст прочитаем и потом перейдем уже к четвертой главе. Это очень важно, потому что без этого четвертую главу вообще не понять. Римлянам 3 глава с 21 стиха читаю. «Но ныне, независимо от закона, явилась праведность всесильного, о которой свидетельствуют законы и пророки. Праведность всесильного через веру в Иешуа Машиаха во всех и на всех верующих, ибо нет различия. Потому что все согрешили и лишены славы всесильного». Во второй главе там апостол Павел тоже говорил о том, что все нуждаются в прощении. И вот Павел здесь говорит о том, что в то время, когда происходило служение в скинии по образу, наступило то время, когда в этот мир должен был прийти Амашиах и раскрыть праведность всесильного. 23 стих. «Потому что все согрешили и лишены славы всесильного, получая оправдание даром, по благодати его, искуплением в Машиахе Иешуа, которого Всесильный предложил в жертву умилостивления в крови его через веру». То есть человек может принять верой его искупительную жертву, а может не принимать. Если говорить об иудеях, они все еще находятся под действием тайны ожесточения, потому не принимают. Но придет время, когда Всевышний им откроет, и они сразу примут. Дальше Павел говорит: «Для показания праведности его в прощении грехов, сделанных прежде во время долготерпения Всесильного». Вот здесь Павел говорит о первом этапе нашего оправдания. Неважно, иудей ты или елен, все должны стать на путь Авраама, все должны получить эту способность слышать голос Всевышнего. У всех в сердце должно возродиться живое слово Всевышнего, потому что плоть и кровь Царства Всевышнего не наследуют, но наследует именно обновленная душа, которая пришла в подобие Сына Всевышнего. И именно эта обновленная душа получит прославленное тело впоследствии, когда придет на то время. Дальше 26 стих, начинается второй этап нашего оправдания. «К показанию праведности его в настоящее время». Это второй этап. «Да явится он праведным и оправдывающим верующего в Иешуа». Это третий этап. Ну, попробую еще раз с комментариями, да? Апостол Павел говорит, 21 стих. «Но ныне независимо, хорос, мы говорили, отдельно, порознь, врозь, независимо, кроме, помимо, от закона, то есть независимо и одновременно с законом служения в скинии по образу, явилась праведность всесильного, о которой свидетельствуют Тора и пророки. Праведность всесильного через веру в Иешуа Машиаха во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы всесильного». Вот здесь мы видим, что в праведности всесильного нуждаются все люди, и иудеи, и елены. И начинается этот путь познания праведности всесильного с веры в искупительную жертву Иешуа Машиаха, как об этом говорит апостол Павел дальше. «Получая оправдание даром, по благодати его, искупление у Машиаха Иешуа, которого Всесильный предложил в жертву умилостивления, в крови его через веру для показания праведности его в прощении грехов, сделанных прежде во время долготерпения Всесильного. Вот это первый этап нашего оправдания, который через веру в искупительную жертву Иешуа Машиаха возрождает в нас живое слово Всесильного и дает способность слышать голос Всесильного в наших сердцах. И вот именно с этого момента начинается наш путь познания Машиаха. Не заканчивается «Аллилуйя, я спасен, я уже в Царстве Божьем». С этого момента начинается наш путь познания Машиаха. И вот дальше апостол Павел говорит о том, как должна выглядеть наша жизнь после того, как мы получили вот это оправдание даром. К показанию праведности его в настоящее время. То есть второй этап нашего оправдания говорит о том, что с того момента, как мы получили оправдание даром, наша жизнь должна являть праведность Всевышнего через познание Машиаха, и это смысл нашей жизни в этом мире. И в 10 главе послания Римлянам апостол Павел говорит о том, что праведность Иешуа Машиаха, которую мы должны показывать в настоящее время, это и есть праведность Всесильного. А дальше апостол Павел говорит о третьем этапе нашего оправдания. Да явится он праведным и оправдывающим верующего в Иешуа. Другими словами, в конечном итоге вот это познание праведности Всесильного через познание Амашеха Иешуа, человеком, ставшим на путь Авраама, станет его оправданием, когда он предстанет перед Амашехом Иешуа на суд Всевышнего. Как об этом написано у пророка Ишаягу, 53 глава, 11 стих. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Вот это очень важный текст, который говорит суть нашего оправдания. Нашим оправданием является Амашиах Иешуа, который уже живет в нашей душе через познание его. И заканчивается третья глава послания к римлянам словами о том, что именно путь оправдания верой, идя по которому человек умирает для себя и дает себе место живому слову Всесильного, как раз этот путь и утверждает Тору в этом мире. 31 стих Павел говорит. Итак, мы уничтожаем Тору верой? Никак. Но Тору утверждаем. Мы утверждаем Тору именно тем, что теперь она записана на наших сердцах и вложена в наши души, как об этом апостол Павел дальше в 8 главе послания Римлянам напишет. 3-4 стих прочитаю. Как Тора, ослабленная плотью, была бессильна, то Всесильный послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание Торы исполнилось у нас, живущих не по плоти, но по духу. Вот именно так мы оправдываем Тору верой. И это как раз суть главного откровения апостола Павла об оправдании верой, путь, которым, идя человек, вместе со Всесильным устрояет обитель для Всесильного внутри себя и становится частью Небесного Иерусалима. Ну вот, после такого вступления мы переходим к 4 главе послания Римлянам. Первый стих. Первый и второй прочитаем. «Что же скажем? Авраам, отец наш, приобрел по плоти». Вопрос. Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не перед Всесильным. О чем здесь говорит апостол Павел? Вот именно здесь он начинает свое расширенное объяснение того откровения, о котором он коротко сказал в 3 главе, откровение об оправдании веры. Начинает с отца нашего Авраама, и как дальше он там напишет, путем которого должны идти как иудеи, так и уверовавшие из язычников. И об этом мы чуть позже прочитаем в этой же главе. И начинает апостол Павел объяснение с того, что действительно у Авраама были хорошие дела по плоти. Видите, как Павел говорит? Что же скажем, Авраам, отец наш, приобрел по плоти? То есть, что он хорошего сделал по плоти? Даже если он какие-то дела по плоти сделал, он имеет похвалу, но не перед Всесильным. Попробуем понять, о каких делах говорит апостол Павел, которые, в общем-то, имеют похвалу. Когда мы читаем книгу Берешит, первое, что мы видим, он послушался голоса Всевышнего и пошел в землю, не зная, куда идет. Да? И вот когда он приходит в эту землю, мы видим, что он там ставит жертвенник Всевышнему, возносит на нем жертву животных и призывает там имя Привечного. 12 глава Берешит, 8 стих написано: «Оттуда двинулся он к горе на восток от Бейтеля и поставил шатер свой так, что от него Бейтель был на запад, а Гай на восток. И создал там жертвенник Привечному и призвал имя Привечного». И Павел говорит, по плоти это действительно хорошие дела. Но вообще-то Всевышний не нуждается в служении рук человеческих, и вообще все животные в мире принадлежат ему. Так что эти деяния отца нашего Авраама могут иметь похвалу у людей, а вот чтобы получить похвалу от Всевышнего, есть только один путь – умереть для себя ради него, дав ему место в себе. И этот путь начинается у каждого человека, так и это началось с отца нашего Авраама, с полного доверия своей души в руки Всевышнего. И об этом апостол Павел как раз и говорит дальше. Третий стих. «Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Всесильному, и это уменилось ему в праведность». Здесь апостол Павел приводит текст истории из 15 главы Берешит. И чтобы понять, о чем там идет речь, и это очень важно для нас, мы сейчас как раз разбираем первый этап нашего оправдания верой. Давайте прочитаем, чтобы понять, о чем здесь начинает говорить апостол Павел. Берешит, 15 глава, с 3 стиха. «И сказал Авраам, вот ты не дал мне потомства, и вот домочадец мой, наследник мой». То есть, тема разговора – потомство Авраама. «И было слово Привечного к нему, и сказано, не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресел твоих, будет твоим наследником. И вывел его вон и сказал, посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты сможешь счесть их. И сказал ему, столько будет у тебя потомков». И дальше написано, Авраам поверил Привечному, и он вменил ему это в праведность. Ну, мы понимаем, что слово «поверил» на иврите «эмуна» – это не просто верить во что-то, а это связано с доверием своей души Всевышнему. Это очень важный момент понимания самой веры. Как-то слышал такой пример, который хорошо иллюстрирует разницу между верой и доверием. Один человек спрашивает у другого, ты мне веришь? Да, я тебе верю. Но если ты мне веришь, отдай мне все свои деньги. Он говорит, я тебе верю, но доверить все свои деньги тебе я не могу. Вот Авраам доверил всего себя Привечному. Давайте сложим все вместе. То, что мы уже прочитали в 15 главе Берешит. То есть, речь идет о потомстве Авраама. О том потомстве, которое будет наследовать обетованную землю. И Авраам понимает, что эту землю могут наследовать только праведники. И откуда возьмутся эти праведники? Авраам понимает, что все должно начаться с самого Авраама, ведь его потомки должны наследовать землю. И когда мы читали историю Ноаха, как Тора об этом рассказывает, мы видели, как Ноах 500 лет шел путем очищения своей души от похотей плоти, похоти очей и от гордости житейской, хотя его сверстники уже в 60 лет и в 100 лет уже рождали детей. А Ноах, глядя на этих детей, понимал, что каждое поколение, которое рождается у его сверстников, оно становится все хуже и хуже в духовном контексте. Так вот, Авраам все это понимает. И он понимает, что если речь идет о потомках, потомках Авраама, то это должны быть потомки, которые действительно будут праведниками. Но чтобы у него родились праведные потомки, он должен сам стать этим праведником. И Авраам, все это понимая, Всевышний, видя мысли Авраама, Авраам доверяет свою душу в руки Всевышнего. И как комментировал этот момент Борис Берман, он говорит, в этот момент Авраам сказал Всевышнему, что я глина, а ты горшечник. Я доверяю свою душу тебе, лепи из меня сосуд, угодный для тебя. И Всевышний принял вот это доверие Авраама своей душе ему. И вот именно вот это состояние доверия Авраама Всевышнему, Всевышний вменяет ему в праведность. Вот это и есть первый этап праведной веры. Так же, как и нам вменяется в праведность наша вера в искупительную жертву Иешуа Машеха, но когда мы это делаем, мы должны понимать, что это не конец нашего пути в будущий мир, а только начало. Дальше мы читаем в 15 главе Берешит, 7 стих, «И сказал ему Всевышний, «Я Привечный, который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение». Ну и с Авраамом уже понятно. Авраам доверил свою душу Всевышнему, и Всевышний говорит, что будем вместе творить твою душу, чтобы ты действительно мог получить наследие эту землю. А дальше 8 стих Авраам спрашивает. «Владыка Привечный, почему мне узнать, что я буду владеть ею?» О чем спрашивает здесь Авраам? Он спрашивает Всевышнего о своих потомках. Он как бы уже решил доверить свою душу Всевышнему, идти к себе, наступая на себя, к лицу Всевышнего, на этом пути умирать для себя ради него и становится непорочным. Но Авраам понимает, что обетованную землю Всевышний приготовил для праведников. И поэтому вот этот вопрос, который поначалу как бы вызывает удивление, с одной стороны, поверил или доверил Авраам Привечному свою душу, а с другой стороны спрашивает, а почему я буду знать, что я буду владеть ею? Так вот, Авраам спрашивает Привечный, а как мне знать, что мои потомки захотят идти этим путем? Путем Хитхалы Хлепана и Ваегех Тамим. Иди к себе, наступай на себя, к лицу Привечного и становись непорочным. Это же добровольный выбор, понимаете? Авраам может заповедать идти этим путем, он так и сделал, как мы читаем об этом в 18 главе книги Берешит. Но выбор остается за каждым его потомком, и этот выбор они должны делать каждый сам. И поэтому дальше там Всевышний рассказывает Аврааму, как это будет происходить, как они будут жить в земле не своей, как их поработят. И там же Всевышний заключает с Авраамом завет при рассеченных животных, что вот эта обетованная земля, она будет наследием потомков Авраама. Ну, а мы возвращаемся в 4 главу, к посланию римлянам. Дальше апостол Павел здесь продолжает объяснять суть этого первого этапа нашего оправдания, с которого начинается наш путь в полноту возраста Амашеха. 4 стих. «Воздаяние делающему вменяется не по милости, а по долгу, а не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера или доверие его вменяется в праведность». Это вот то, что произошло с отцом нашим Авраамом. Мы видим, как вера Авраама вменилась ему в праведность, когда он еще ничего не сделал на пути обновления своей души в подобие Сына Всевышнего. Чуть выше Павел говорил, ну, перед людьми он имеет похвалу, но перед Всевышним. Он только послушался голос Всевышнего и пришел в эту обетованную землю, где должен начаться этот процесс делания души. И дальше в подтверждение своих выводов он приводит еще свидетельство царя Давида. 6 стих. «Так и Давид называет блаженным человека, которому всесильный вменяет праведность, независимо от дел. Блаженны, чьи беззакония прощены, чьи грехи покрыты, блаженный человек, которому Привечный не вменяет греха». То есть сначала Павел говорил об Аврааме, а дальше приводит текст из псалмов Давида. То есть два свидетельства, свидетельство двух истин. И поэтому апостол Павел приводит эти два текста в разъяснение сути вот этого первого этапа нашего оправдания. И в конце разъяснения этого первого этапа нашего оправдания верой апостол Павел как бы подводит итог вот этого первого этапа. 9 стих. Блаженство сие относится к обрезанию или к необрезанию? Мы говорим, что Аврааму вера вменилась в праведность. Когда вменилась? По обрезанию или до обрезания? Не по обрезанию, а до обрезания. Здесь остановлюсь. Вот здесь апостол Павел как бы подводит итог вот этому первому этапу нашего оправдания через веру. Через веру в искупительную жертву Иешуа Машиаха, если говорить о нас. Мы стали глиной в руках Всесильного. Мы полностью доверили Ему свою душу, и свидетельством этому было наше погружение в воду при заключении завета со Всевышним в имени Иешуа Машиаха. Но это только начало нашего пути. Начало нашего пути обновления нашей души в подобие Сына Всевышнего. С этого момента мы свою душу предали в руки Всевышнего и сказали так же, как Авраам. Мы глина, ты горшечник, Отец. Лепи из нас сосуд для тебя. И вот дальше апостол Павел начинает переходить ко второму этапу нашего оправдания. Очень важный момент, потому что, не понимая сути вот этих этапов, здесь все смешивается в одну кучу, и когда слушаешь комментарии, просто понимаешь, что гибнет народ от недостатка ведения. Поэтому Павел здесь начинает переходить ко второму этапу нашего оправдания, который связан с нашим умиранием для себя ради живого слова Всесильного. 11 стих, и дальше апостол Павел говорит. «И знак обрезания он, Авраам, получил как печать праведности через веру, которую имел вне обрезания». Вот здесь как раз речь идет о праведной вере. Так что он стал отцом всех верующих, заметьте, всех верующих, вне обрезания. Кого всех? Чтобы и им вменилась праведность, и отцом обрезанных, не только принявших обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама. То есть мы видим, что иудеям тоже надо идти этим путем. Потому что с того момента, как они у горы Хорева отказались от внутреннего делания, вот только сейчас, через веру в Иешуа Машиаха, у них открывается эта возможность устроить свое сердце в обитель для Всевышнего. Не только принявших обрезание. Сейчас что мы слышим в традиционном иудаизме? Если ты обрезан, если ты еврей, то ты уже автоматически на небесах. Ты спасен. А Павел говорит, не только принявших обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама, которую имел он вне обрезания. И вот эти следы веры, о которых дальше апостол Павел будет говорить, они как раз и есть вот этот путь оправдания нас верой через познание Машиаха Иешуа. Дальше мы это увидим. Ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетования быть наследником мира, но праведностью веры. Смотрите. Есть вера, и мы говорили, что речь идет о доверии своей души Всевышнему. А дальше начинается путь оправдания верой, который должен показать праведность этой веры. В чем суть праведности веры? Когда я через веру даю себе место слову Всевышнего, и это становится природой моей души, я уже начинаю жить так. Жить по слову Всевышнего от всего сердца. Вот в чем суть праведности веры. И вот здесь мы видим, как апостол Павел берет за основу путь веры Авраама и говорит, посмотрите, в конечном итоге отец наш Авраам стал наследником будущего мира через праведность своей веры. И вот здесь вот нам очень важно понять суть вот этой праведной веры Авраама. Мы видели в книге Берешит, как Авраам послушался голоса Всесильного, пошел в обетованную землю и начинал там с того, что поставил привечному жертвенник, принес жертву животного и призвал его имя. Потом он спустился в Египет, потом снова вернулся, дошел опять до того места, где он ставил этот жертвенник, и снова поставил там жертвенник, и снова принес жертву животных, и опять призвал имя Привечного. Но наследника Авраама все еще нет. Нет, потому что прежде самому Аврааму нужно обновить свою душу в подобие Сына Всевышнего, а только потом он сможет родить достойного сына. И вот этот путь у Авраама начался по обновлению души в тот момент, когда он доверил всесильному свою душу то, о чем мы читали в 15 главе Берешит. И это доверие вменялось ему в праведность. И вот в книге Берешит, уже после того, как Авраам закончил свой жизненный путь в этом мире, сам Всевышний свидетельствует сыну Авраама Ицхаку о том, что Всевышний благословляет Ицхака за то, что Авраам познал Амашиаха, то есть привел свою душу в подобие сына Всевышнего и наполнил свою душу праведностью Всесильного. Это 26 глава Берешит, 4-5 стих, это как бы итог жизни Авраама в этом мире. Начинал он с Ура Халдейского, как мы знаем, жил в семье идолопоклонников. И вот итог жизни Авраама. 26 глава, 4-5 стих. Всевышний говорит Ицхаку, его сыну. Умножу потомство твое, как звезды небесные, и дам потомству твоему все земли сии. Благословятся в семени твоем все народы земные. А семя, мы говорили, речь идет об Амашехе, так же, как и про отца нашего Авраама. За то, что Авраам послушался гласа моего, обратите внимание, гласа моего, и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать повеления мои, уставы мои и законы мои. И возникает вопрос, как же так? Вроде мы оправдываемся верой через веру в искупительную жертву Иисуса Христа, и нам больше ничего делать не надо. Уже Иисус все за нас сделал, мы уже на небесах, мы спасены. А тот, кто хочет исполнять заповеди Всевышнего, его законы, уставы, он законник, он потерял благодать, он потерял Машеха, отвергся от Машеха. И вместе с тем говорят, что всем нам надо идти путем Авраама. И вот мы видим, сам Всевышний дает свидетельство, результат второго этапа пути Авраама. За то, что Авраам послушался голоса моего, соблюдал, что мною заповедано было соблюдать, повеления мои, уставы мои и законы мои. То есть мы видим здесь результат второго этапа оправдания верой в жизни Авраама. Этого пути познания праведности Всесильного через познание Амашеха. И если смотреть на то, как проходил отец наш Авраам весь этот путь веры, то чуть раньше в книге Берешит мы видим, что уже в тот момент, когда отец наш Авраам наполнил свою душу познанием о Машеха, его душа обновилась в подобие Сына Всевышнего, это 17 глава Берешит, именно там Всевышний уже заключает с Авраамом завет об Амашехе. И этот завет говорит о том, что теперь этим путем Авраама, который, пройдя этот путь, наполнил свою душу познанием Сына Всевышнего, вложил в свою душу заповеди, повеления, уставы Всевышнего, и они записаны на его сердце. Теперь вот этим путем Авраама должны будут идти все его потомки. И апостол Павел говорит, что обрезание наружной крайней плоти стало свидетельством печати праведности на ту веру, которая была у Авраама до этого момента, от самого Всесильного. Берешит 17 глава, 1-2 стих, здесь начинает Тора говорить о завете об Амашехе, который Всевышний заключает с Авраамом. Первый стих написано, Берешит 17 глава. Авраам был 99 лет, и Привечный явился Аврааму и сказал ему, «Я Всесильный Всемогущий. Я Эль-Шадай. Ходи передо мною и будь непорочен». Вот здесь весь завет об Амашехе. На иврите он звучит так. «Иди к себе, наступая на себя, к лицу моему, и становись непорочным. Хитхалех лепанаев вэгех тамим». И это есть суть завета об Амашехе. «Иди к себе истинному, наступая на себя того, который ты сейчас есть. Ориентир – мое лицо, то есть Хамашех, Слово Всевышнего, и становись непорочным. То есть твои мысли, твоя душа, твои поступки, твои слова – все должно приходить в соответствие с моим словом. И в этом есть суть завета об Хамашехе, который относится не только к иудеям, но и ко всем уверовавшим из язычников. Второй стих, 17 глава. «И поставлю завет мой между мной и тобою, и весьма-весьма размножу тебя». А апостол Павел об этом говорит так, 11 стих. Здесь дальше в 17 главе как раз и речь идет об обрезании наружной крайней плоти отца нашего Авраама. То есть вот здесь, в 17 главе, с заключением завета об Амашехе, Всевышний ставит печать на веру Авраама, на праведную веру Авраама. И апостол Павел как раз об этом дальше говорит, 11 стих. «И знак обрезания он получил как печать праведности через веру, которую имел вне обрезания». Задумайтесь. Мы читали в 15 главе, что Всевышний доверие Авраама Всевышнему вменил в праведность. А здесь мы уже видим, как Всевышний ставит печать праведности на ту веру, которая была у Авраама с того момента, как он доверил свою душу, и пришел в то состояние, когда все заповеди, повеления, уставы, они уже были внутри Авраама, и послушание голосу Всевышнего, и Всевышний за это благословляет Исхака. И вот апостол Павел говорит, что весь путь веры, который привел Авраама вот в это состояние полноты познания Машеха, он как раз был пройден от того момента, когда Всевышний вменил доверие Авраама Всевышнему в праведность, до этого момента, когда на весь пройденный путь Всевышний ставит свою печать. И Павел говорит, что вот этот путь веры, который прошел Авраам, сделал Авраама отцом всех верующих вне обрезания, чтобы и им вменилась праведность. То есть и обрезанные, и необрезанные, дальше Павел говорит, и отцом обрезанных, не только принявших обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама, которую имел он вне обрезания. Ибо не законом даровано Аврааму и семени его обетования быть наследником мира, но смотрите, праведностью веры. И мы уже понимаем, в чем суть праведности веры. И здесь как раз весь путь оправдания верой главного откровения апостола Павла, которое дает ему Всевышний через откровение Сына, которое ложится в основу учения апостола Павла об устроении обители для Всевышнего в человеке. Таким образом, если вы хотите достичь будущего мира и стать наследником этого мира, нужно иметь праведную веру. Точно такую же веру, которая привела Авраама в полноту познания Машеха, и Всевышний поставил на него печать праведности. И дальше апостол Павел продолжает разъяснять суть вот этого второго этапа. 14 стих. «Если утверждающиеся на законе суть наследники, то тщетна вера, бездейственно обетование. Ибо закон производит гнев, потому что где нет закона, нет и преступления. Итак, по вере, чтобы было по милости, дабы обетование было непреложно для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть отец всем нам. Как написано, я поставил тебя отцом многих народов перед всесильным, которому он поверил, животворящим мертвых, и называющим несуществующее, как существующее». Здесь мы видим, что обетование быть наследником будущего мира относится не только к потомкам Авраама, которым дарована Тора, и которые до этого времени оправдывают себя делами закона. Это обетование дано и иудеям, и относится ко всем народам, которые станут на этот путь Авраама. И апостол Павел дальше объясняет суть этого второго этапа, 18 стих, суть второго этапа в жизни Авраама, 18 стих. Он, Авраам, сверх надежды, поверил с надеждой, через что сделался отцом многих народов. По сказанному, так многочисленно будет семя твое. И не изнемогший в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнее уже омертвело и утроба Сарина в омертвении. Не поколебался в обетовании всесильного неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу всесильному и, будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещано, потому и вменилось ему в праведность. Здесь снова апостол Павел в нескольких стихах описывает весь путь веры Авраама, который доверил свою душу в руки всесильного, понимая, что нужно начинать с себя, если он хочет достигнуть будущего мира, если он хочет иметь наследников, которые так же, как и он, наследуют будущий мир. И он даже не задумывался о том, что Сара неплодна, и он уже стар. Он вообще об этом не думал. Он думал только о том, как ему пройти этот путь обновления своей души. Потому что, когда обновляется душа, тогда уже не человек живет. Сам Всевышний в Машиахе живет, в человеке. А есть ли что невозможное для Всевышнего? А дальше апостол Павел говорит о том, что этот путь веры Авраама вменится каждому человеку, и иудею, и еллину, тем, которые станут на этот путь обновления своей души в подобие Сына Всевышнего через веру в искупительную жертву Иешуа Машеха. 23 стих. А впрочем, и не в отношении к нему одному написано, что уменилось ему, но и в отношении к нам, вменится и нам, верующим в того, кто воскресил из мертвых Иешуа Машеха, Господина нашего, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Вот здесь вот и первый этап, и второй. Предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Первый этап нашего оправдания, когда мы принимаем вероискупительную жертву Иешуа Машеха, а второй этап нашего оправдания – это путь веры Авраама, когда мы оправдываемся через познание о Машиахе Иешуа, живущего в нас. Аминь.